память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире первая передача в этом году из цикла «Память жива». Передачи этого года будут посвящены времени Великой Отечественной войны, участию наших земляков в сражениях, их труду во время Великой Отечественной войны, и другим событиям, которые остались в памяти потомков. 19 января исполнилось 90 лет со дня рождения Ильи Иннокентьевича Кузнецова, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки России, действительного члена Российской академии гуманитарных наук. Этот человек практически в одиночку донес до нас события Великой Отечественной войны и во многих своих работах рассказал нам о том, как иркутяне воевали на фронтах Великой Отечественной войны, как трудились на предприятиях, в колхозах и совхозах в эти годы. Главная тема его исследований – это, конечно, героический подвиг нашего народа. И вот этой теме он посвятил более 280 своих научных работ. Эти работы были опубликованы не только в России, но и за ее пределами – в Соединенных Штатах Америки, Монголии. Среди этих работ очерки о героях Советского Союза, различных регионов Сибири и, конечно, в частности, «Золотые звезды иркутян», книга очерков об иркутянах, удостоенных в боях Великой Отечественной войны, звание Героя Советского Союза. Эта работа и другие труды Ильи Иннокентьевича Кузнецова, они до сих пор пользуются спросом среди посетителей библиотек, посетителей музеев, среди краеведов, историков. Но кроме вот этой работы, Илья Иннокентьевич написал довольно много интересных таких работ, среди них «Судьбы генеральские», «Высшие командные кадры Красной армии» в 40-53 годах, «Подвиг земли богатырской» и других. И вот они до сих пор очень активно используются историками, но вот не только нашими, иркутянами, но и историками всей нашей России. Он участвовал также в подготовке к изданию коллективного труда историков сибирских «История Сибири», «История рабочего класса Сибири», «История крестьянства Сибири», написав несколько таких вот статей. Кроме того, он был автором нескольких таких статей в кратком биографическом словаре «Герои Советского Союза», потому что без него обойтись это издание никак не могло. Между прочим, надо отдать должное Илье Иннокентьевичу, что вот Иркутская область была одной из первых областей в Советском Союзе, которая получила вот такой труд о героях Советского Союза своих земляков. Илья Иннокентьевич вел очень обширную переписку с видными полководцами. Несколько писем в его архиве есть от Георгия Константиновича Жукова, от Еременко, Рокоссовского, Бирюзова, Федюнинского, и, естественно, большая дружба его связана с Афанасием Павлантичем Белобородовым. Наверное, не все работы Ильи Иннокентьевича еще и увидели свет. Судьба дала Илье Иннокентьевичу такую удачу своеобразную, потому что люди уходят из жизни и не оставляют после себя каких-то записок о том, как складывалась их жизнь, как они становились, ну, историками в данном случае или там специалистами в другой какой-то отрасли. А вот Илья Иннокентьевич написал книгу «Страницы жизни историка». В 2001 году она была издана, к сожалению, не у нас в Иркутске, а в Улан-Удэ, тиражом 300 экземпляров. В городе только у его друзей, в нескольких библиотеках эта книга есть. И я весьма и весьма сожалею, что иркутяне с этой книгой не знакомы. Воспоминания, которые вышли в 2001 году, они продолжили его дневник. А в 2009 году в ежегоднике Музея истории города Иркутска был опубликован в рамках проекта «Записки иркутян век 20-й», который ведет у нас вот этот проект Ирина Ивановна Тернабая, известный иркутский историк. Вы знаете, что много книг, мы уже неоднократно с вами говорили на эту тему, в рамках этого проекта вышло. И вот здесь они в ежегоднике Музея истории 2009 года, еще раз повторяю, опубликовали дневник Ильи Иннокентьевича Кузнецова. Вы знаете, дневник этот включает 1937-1945 годы. Он вел этот дневник, будучи еще школьником, 12-летним мальчиком, а затем уже будучи студентом Иркутского государственного университета, с которым практически была связана вся его жизненная и творческая судьба. Ну вот, публикуя этот дневник, насколько мне известно, а сейчас мы у Ирины Ивановны спросим, она здесь сидит со мной по соседству, так это или нет. Музейщики наши предполагали, что он будет включен в книгу воспоминаний «Страницы жизни историка», которая должна была выйти в Иркутске. Но, к сожалению, как всегда, у нас не хватает на это средств. И, вы знаете, прежде чем вот дать слово Ирине Ивановне, я хочу сказать, что всем нам известно такое выражение, что все мы родом из детства. Первая вот запись дневника Ильи Иннокентьевича датирована 1 октября 1937 года. Я уже говорила, что Илье Иннокентьевичу в то время было 12 лет. Он ученик 5 класса. «Сегодня приехал брат Михаил», — пишет Илья Иннокентьевич, «вернувшийся из морского плавания. Он плавал матросом-практикантом на пароходе «Волховстрой», а затем на Ильиче. С собой он привез дневник, но он оказался сильно порванным. Отдельные страницы трудно разобрать. Пришлось его по-братски отругать. Я подумал, почему бы мне не завести такой же дневник, записывать день за днем все события? Сразу же начал осуществлять эту идею». Вот так вот зародился дневник Ильи Иннокентьевича. Ну а сейчас я передам слово Ирине Ивановне Терновой. Добрый день, Ирина Ивановна. Расскажите, как вот вы пришли к мысли опубликовать на страницах вашего ежегодника «Дневник Ильи Иннокентича».
Добрый день, уважаемая Римма Григорьевна, уважаемые радиослушатели. Я очень рада сегодня присутствовать здесь. Ну что ж, отвечая на ваши слова, я хочу сказать о том, что дневник этот попал к нам из рук сына Ильи Иннокентьевича, Сергея Ильича. Он обратился в наш музей и сказал, что у него в семейном архиве хранится дневник его отца. Ну, нужно сказать, что я была ученицей Ильи Иннокентьевича, и когда получила такое предложение, безусловно, с радостью взялась за обработку этого дневника, хотя обрабатывать-то, честно говоря, и нечего было, потому что, во-первых, сам дневник был написан очень хорошим слогом, и удивительно, что начал писать его 12-летний мальчик, все-таки советская школа есть советская школа, русский язык, литературу преподавали замечательно, поэтому, честно говоря, править на самом деле было нечего, а с огромным увлечением я прочитала вот эти строки, и горжусь тем, что, наверное, я была первой читательницей этого дневника. А самого Илью Иннокентьевича я хорошо запомнила по его работе в Государственном университете. Он читал нам как раз курс лекций по теме истории Великой Отечественной войны. Надо сказать, что в это время в Госуниверситете, это были 70-е годы, преподавала целая плеяда замечательных, известных не только у нас в Сибири, вообще в России, ученых. Это и Кудрявцев, Петров, Тюкавкин, Яровой, Аксенов, Шостакович. Всех, конечно, перечислить невозможно, хотя я с удовольствием делаю это уже в своих собственных воспоминаниях. И когда пришел к нам как раз Илья Иннокентьевич, ну, мы, скажем так, были слегка разочарованы, наверное, его внешним видом. Он нам показался неказистым, невысоким, в очках, с очень спокойным человеком, очень выдержанным. Но когда он рассказывал нам о событиях Великой Отечественной войны, он преображался. И слушать его было настолько интересно. Вот, казалось бы, тема «Война», она должна быть интересна только мальчишкам. Но нет. Вот практически я и все мои сокурсницы не только слушали, мы записывали его лекции. И, честно говоря, я вот очень хочу найти свой конспект его лекции для того, чтобы, ну, вполне возможно, хотя бы часть его лекции мы также смогли опубликовать. И если я обращаюсь к вам, уважаемый Сергей Ильич, о том, что если у вас в вашем архиве хранятся конспекты вашего отца, музей готов также опубликовать вот эти конспекты, потому что для нас, мне кажется, это самый настоящий клад, клад знаний об истории Великой Отечественной войны. И вот что я сейчас уже с точки зрения историка, который достаточно много проработал в музее и достаточно плодотворно, как мне кажется, строил экспозиции, выставки, посвященные данной тематике, вот для меня удивительна его прозорливость. Ведь, казалось бы, тема Великой Отечественной войны, она не была в те годы достаточно популярной, потому что больше интересовались историей гражданской войны, историей партизанского движения, а вот Великая Отечественная война, она как-то была чуть-чуть в стороне. Ведь все было так близко. Были живы участники Великой Отечественной войны, которых мы могли в любой момент пригласить на любое наше мероприятие. Да, мы строили выставки, да, мы строили экспозиции в Иркутском областном краеведческом музее. Но, повторяю, вот такого внимания вот тем событиям, которые происходили в нашем городе Иркутске, мы не отдавали. И я глубоко сожалею об этом, что мы не встали бок о бок с Ильей Иннокентьевичем и не помогли ему в его работе. Ведь как важно было бы, если бы не только он один занимался вот в те годы именно этой темой, а как можно больше исследователей помогали ему в его работе. И, наверное, тогда бы и его исследования, они были бы уже не однотомные, вот как эта скромная книга, которая лежит передо мной, страница жизни историка, а, наверное, многотомный труд. И поэтому, конечно, дневник произвел на меня очень большое впечатление, потому что, во-первых, очень интересно всегда читать какую-то мемуарную литературу, потому что здесь личностное отношение идет автора к тем событиям, которые он переживает. И вот мне очень интересно было прочитать строки, которые были посвящены Дню Победы, потому что моя мама рассказывала, что в этот день шел дождь, и она, студентка медицинского института, бежала со своими сокурсницами, сняв обувь босиком по этому дождю, и кричали: «Победа! Победа!» И поэтому я ждала, что же написал в своем дневнике здесь Илья Иннокентьевич. И вот что он пишет. 8-10 мая, праздник Победы, война закончилась. Как необычно произносить эти слова. С войной мы как-то свыклись, хотя и тяжело было, но в конце концов с войной люди сжились, примирились с военной обстановкой. Вот и я сижу и в 6:00 вечера 10 мая перед радио и слушаю взволнованный голос диктора Левитана. Великая Отечественная война завершена. Начался период мирного строительства. Наверное, действительно очень важные строки. И я хочу обратиться к вам, уважаемые радиослушатели. Если в ваших воспоминаниях, в вашей памяти эти мгновение счастья, закончилась война. Может быть, ваши близкие и родные говорили вам об этом, ведь, к сожалению, все меньше и меньше остается участников Великой Отечественной войны. Мы обращаемся к вам, уважаемые ветераны, вспомните, пожалуйста, каким был этот день для вас. И вот та рубрика, которую мы ведем в нашем музее, «Записки иркутян. Век 20-й», мы хотим посвятить Дню Великой Победы. Поэтому наш следующий ежегодник, я надеюсь, мы сделаем вместе. И еще, уважаемые радиослушатели, я хочу обратиться к вам еще с одной просьбой. Сейчас Музей истории города Иркутска готовит переиздание нашего сборника «Фронтовое письмо». Если в ваших семейных архивах найдутся фронтовые письма ваших близких и родных, мы ждем вас в Музее истории города Иркутска и обещаем, что вот эти ваши семейные реликвии обязательно найдут свое место в этом сборнике «Фронтовое письмо». Спасибо.
Спасибо, Ирина Ивановна. Но я хочу рассказать нашим радиослушателям немного о самом дневнике его, потому что я его, когда у вас дневник этот мы получили, я его просмотрела, но как-то так. А вот когда я готовилась к тому, чтобы у нас в 5-й библиотеке был уже вечер своеобразной памяти Илья Иннокентича, потому что он в этой 5-й библиотеке во 2-м Иркутске. Это был один из его родных домов, тех домов, где он брал книги, потому что это был очаг культуры во 2-м Иркутске. Здесь он встречался со своими старшими наставниками, будем так говорить. И действительно, вот в его дневнике очень много записей, которые говорят о том, что он читал. Чтение его, конечно, было бессистемным, хотя там пытались его наставники наставить на это, но он читал и литературу, ту, которую читают все подростки, приключенческую литературу о путешествиях и так далее. Хотя фантастика его не особенно нравилась, но тем не менее, по совету старших, он читал и классическую литературу, но не только классиков русских, зарубежных. Вы знаете, это можно очень долго авторов перечислять, а каждая запись у него здесь, вот в особенности в довоенное время, это все-все-все, он перечисляет тех авторов. Я просто поражалась. И вот теперь понимаешь, откуда же у Ильи Иннокентича была такая действительно интересная работа его, очерки его о героях Советского Союза, потому что он очень много занимался самостоятельно. Притом, вот знаете, что интересно, вот одна из записей, это еще 37-й год, 3 октября, значит, он после школы зашел в библиотеку, взял журнал «Знамя». В нем объясняется подробно, что такое авербаховщина. А накануне он был в библиотеке, там кружок был в библиотеке литературный, и он вот в докладе заведующего библиотеки не все понял, но он сам самостоятельно, 12-летний мальчик, пришел, взял журнал этот «Знамя», где подробно объяснено. Вы знаете, в дневнике отражены события школьной жизни, из которых мы знаем, что он был действительно вот таким подростком, который и нарушал дисциплину, его за это ругали, и то, что он любил играть в футбол, но не всегда ему это удавалось, потому что его не брали. Он действительно был маленький ростом, так природа его обделила. Много записей, я уже говорила, школьных, и много записей о своих сверстниках, с которыми он обменивался книгами. Это и Василий Стародумов, и учительница литературы, и одноклассники, в числе которых Виктор Трофимович Галаков, тоже будущий профессор Иркутского университета. Все вот это очень интересно, но дело в том, что помимо вот этого, он же рассказывает в своем дневнике не только о книгах. Почти каждая, так сказать, запись в этом дневнике, она краткой такой аннотацией сопровождается. Что-то он читал, например, и пишет, что нужная, полезная, интересная книга. А иногда у него отмечаются такие отрицательные отношения. Как, например, на книгу «Шторма. Труды и дни Михаила Ломоносова» он написал. «Очень не понравилось». Автор рисует Ломоносова как развратника и бездельника. Вот так вот. Очень любопытна запись за 21 декабря 1938 года. Накануне он отметил, что взял в библиотеке книгу Кассиля «Вратарь республики». И пишет он, что очень понравилось. Здорово ловил мячи Антон Кандидов. Ну вот, знаете, вот это все... Чтением вот этого любознательного подростка взрослые, конечно, пытались руководить. Да и сам Илья Иннокентьевич иногда спрашивал совета у взрослых, то есть у учителей, еще кого-то. Вот на уроке литературы он пишет, это следующий год уже, спросил учительницу, можно ли мне читать Блока, Безыменского, Багрицкого, Мопассана, Шиллера, Данте, Флобера и других. Обратите внимание на имена, да, 13 лет мальчику.
И слава Богу, она, можно ли читать, да?
Можно ли читать. Вот, она ответила, не спеши пока, а то голову забьешь ненужным чтением. Читай сначала классиков для детского возраста, Купера, Майнрида, Пушкина, Гоголя. Следующая запись на следующий день был в библиотеке. По совету учительницы заинтересовался классиками русской литературы Гоголем, Салтыковым, Щедриным, Тургеневым. А 21 апреля, ну вот этого же года, запись, набросился на меня преподаватель литературы Бердников. Правда, он у нас ничего не ведет, но с подачи нашей литераторши начал меня прорабатывать. Ты корчишь из себя понимающего человека, надел очки и воображаешь, что ты уже большой и читаешь большие книги и так далее. А что я ему мог сказать в ответ? Я отмолчался. И вот отсюда, понимаете, вот эта его выдержка, да, которой он отличался, потому что иногда... Я ведь тоже окончила Иркутский государственный университет раньше вас, Ирина Ивановна, и Илья Иннокентьевич нас тоже читал, но только не историю Великой Отечественной войны, потому что курс этот он тогда только разрабатывал. Он читал историографию. Но это довольно-таки занудный такой, да, специфичный курс. Мы... надо покаяться, наверное, не всегда слушали, занимались своим делом. Например, если было 29-я аудитория на втором этаже, мы сидели и смотрели на Ангару, какая погода на улице, и как там, так сказать, Ангара реагирует на изменения погоды и так далее. Если в 37-й аудитории, то там можно было смотреть на гостиницу, вдруг кто-нибудь приезжает и трясут подушки, все вот это знали, переговаривали. Ну, понимаете? Но мне кажется, что он более требователен был к мальчикам, к ребятам, которые в нашей группе тоже были, а к нам, девочкам, ну что с нас взять?
Поэтому... Кстати, это не только отношение к вашему курсу, но то же самое и у нас. То есть вот. Как-то более требовали с моих сокурсников, нежели да, с девочек.
Да, вот это вот доброжелательное такое отношение. Задавать ему было легко. Ну, надо сказать, что мы... В принципе-то лекции его записывали и читали, но во всяком случае, чтобы кого-то специально заваливать, этого у него не было. Доброжелательное отношение, он, наверное, помнил, как к нему относились в школе. Он старался поддерживать дружеские отношения с теми, кто к нему относился тоже доброжелательно. Поэтому вот он, у него много записей о Петре Павловиче Боровском, ну, это известный иркутский библиограф впоследствии, Черепанове, Стародумове и других там своих одноклассникам. Ну, вот именно в библиотеке, я еще хочу сказать, начались его исследовательские работы. первые они начали, правильно вы сказали, сначала интересовалась история гражданской войны, и они там собирали, был у них кружок, они начали собирать сведения о Каландрашвили, и он там собирал все это. Откуда вот эта въедливость у него? И работа с документами, со свидетелями, потому что там, вот в этом кружке, они ходили, выполняли задания руководителей кружка и старались потом написать коллективную книгу, к сожалению, вот она не получилась. А потом он заинтересовался историей Иркутска, и много вот здесь его работу вот эту вот оценил Федор Александрович Кудрявцев, с которым его познакомили работники областной газеты. Детская газета была такая, как приложение к «Восточно-сибирской правде», «За здоровую смену» она называлась. И вот там вот, да, редактор этой газеты Бобровская, она познакомила Илья Иннокентьевича, познакомила с Федором Александровичем. А он в это время уже написал историю поселка Ленина. И Федор Александрович, когда прочел ее, то он был очень удивлен и сказал: «Хорошо написано». Он выдал ряд полезных советов, в частности, что нужно делать ссылки на источники и так далее. И это все Илья Иннокентьевич очень здорово усвоил. Он предложил приходить в архивный отдел и интересовался работой этого. Еще сказал: «Учись, работай, у нас в городе историков прибавится, а то пока их только 5 человек». И это действительно так, да? Да, такие пророческие слова были. Ну вот страницы дневника, они содержат немало интересных сведений о жизни вообще вот Иркутска второго, культурной жизни Иркутска в довоенные годы, о повседневных делах простых тружеников, в частности семьи даже Ильи Иннокентьевича, потому что семья была большая, жили они трудно, и накануне Великой Отечественной войны вот эта повседневная жизнь, она очень интересна была, оказывается, вот еще в 40-м году мы говорим, что в основном очереди были и карточная какая-то система в годы войны, а очереди за хлебом были вот во втором Иркутске, ему пришлось стоять за хлебом уже в 40-х годах. А потом братья у него были на фронте, и ему все вот это было понятно, потому что пришла, например, похоронка на его старшего брата. Потом оказалось, что это просто-напросто был его однофамилец, перепутали, и когда пришло письмо, а потом приехал брат, это действительно была радость, но это уже было после победы. А так семья и мать, и отец очень, конечно, переживали. Ну, еще вот о культурной жизни Иркутска, о поэте Иване Черепанове, с которым был Илья Иннокентьевич очень дружен. Иван Черепанов – это поэт, который стал бы, наверное, если бы не погиб в 42-м году на фронте, он бы стал, наверное, одним из таких интересных поэтов, потому что ему прочили большую судьбу. Ну и, конечно, все вот это он пишет, все это очень интересно. Приходится, конечно, только сожалеть, что вот дневник этот, но я думаю, что в музей желающие, кто хочет познакомиться с этим дневником, могут прийти в музей, могут прийти в центральную городскую библиотеку нашу и могут прийти в библиотеку пятую, которая у нас находится во втором Иркутске. И, кстати говоря, сын Ильи Иннокентьевича пятой библиотеки, зная о том, что Илья Иннокентьевич оттуда вышел как любитель книг, он эту книгу подарил «Страницы жизни историка». То есть там тоже можно будет ее посмотреть. Но пока мы с Ириной Ивановной с ней работаем, поэтому где-нибудь чуть позднее, наверное, к маю месяцу, когда мы закончим эту работу. Ну и вообще, вот вы знаете, я когда «Страницы жизни историка» прочла, я очень многое там и из дневника поняла. Вот долгое время мы не знали, когда же была елка новогодняя на площади Кирова у нас. Мы с Ириной Ивановной, она по своей части, я там спрашивала наших читателей. Вы знаете, разные сведения были. И вот читаем мы дневник за 41-й год Ильи Иннокентьевича. Запись за 2 января. Был в городе, в редакции газеты «За здоровую смену». Посмотрел на елку на площади имени Кирова. Зрелище восхитительное.
И это вот. Запись от 1941 года.
И то, что елка в 41-м году была не только на площади Кирова, но и в Доме культуры имени Сталина, но это на авиазаводе для отличников и ударников учебы, и то, что во Дворце пионеров была елка, куда тоже Илья Иннокентич приходил. Это все, конечно, очень интересно, тем более вот в эти какие-то новогодние дни. То есть здесь мы можем и о повседневной жизни можно очень много интересных вещей прочесть. А мне вот тоже в ежегоднике понравилось, как он 9 мая рассказывает. Он очень интересно рассказывает. Вот одно только я скажу. Оказывается, всю жизнь, во все дни Великой Отечественной войны иркутяне слушали проводное радио, поскольку наш радиоканал – это проводное радио. И Илья Иннокентич вставал в 6 утра и записывал все, что приходили, какие сводки с фронта шли, все сводки Совинформбюро. Потом он приходил к драмтеатру, где выставлялось там тоже сообщение с фронта, своеобразные окна, которые делали иркутские художники. А потом шел в свой университет, тогда не было еще университета, был в одном здании, в бывшем девичьем институте, то есть там, где сейчас математический факультет находится. И вот там он тоже делал на карте такие пометки, да, где же, какой город освободили и так далее. То есть это его никто не заставлял. Но, тем не менее, вот это все он проводил. И поэтому, конечно, ничего удивительного. У него очень много скопилось материала, и то, что он стал заниматься вот этим, конечно, это вполне объяснимо. Ну и радостно то, что, во всяком случае, иркутяне помнят об Илье Иннокентиче. Потому что, когда вот мы проводили в 5-й библиотеке своеобразную такую встречу с читателями, там были представители Алексей Петров, представитель общественной палаты.
Это уже молодое поколение.
Да, молодое поколение. Петрушин Юрий Васильевич, он тоже был из поколения, ну, наверное, средних, он, ну, ученик тоже Ильи Иннокентича.
Это мой однокурсник, и как раз вместе с ним мы и слушали лекции Ильи
Иннокентича. Вот видите, и он очень хорошо рассказывал об Илье Иннокентиче, и он сказал о том, что сейчас вот они, историки университета, совместно с музеем краеведческим готовят какие-то работы, очевидно, какую-то публикацию, вот, ну, если найдут деньги, да, если помогут, опять же, там иркутяне, то они издадут что-то, которое будет посвящено памяти Ильи Иннокентича Кузнецова. И я считаю, что этот человек совершил свой гражданский подвиг. Совершали подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, совершали подвиги люди в тылу, но Илья Иннокентич совершил гражданский подвиг по увековечиванию памяти иркутян и о тех годах, трудные были годы и героические, и вместе с тем, благодаря ему мы знаем имена этих людей и будем, наверное, помнить и пользоваться этими еще не один год.
А я хочу поблагодарить вас за память о выдающемся историке, прекрасном преподавателе Илье Иннокентиче Кузнецовой. И я думаю, что ваш проект «Память жива», он будет очень востребован у иркутян. Спасибо вам.
Спасибо, Ирина Ивановна, за скромную оценку. Но коли мы учились у Ильи Иннокентича, я думаю, что мы не могли не рассказать о нем иркутянам. Тем более, что многие до сих пор Илью Иннокентича помнят. Я это знаю.
Память жива.
Память жива. Всего доброго. До следующих встреч.
Память жива.